Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей киевской студии писатель, член Комитета спасения Украины Юрий Щербак, и мы поговорим с ним о том, что собирается делать украинская оппозиция, не столько даже в политическом, сколько в общественном смысле слова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тут есть очень важный, мне кажется, вопрос.
Я бы поправку только сделал, он называется Комитет защиты.
Защиты Украины, да, простите.
Комитет Народный защиты. Комитет.
Я между прочим, все время вот это вот два слова «защита» и «спасение» все время в голове тасовал.
Сначала была мысль так его назвать, «спасение», а потом подумали, что это звучит несколько патетично и даже иронично, и поэтому назвали спокойнее Народный комитет защиты Украины.
Я не знаю, насколько это спокойнее. И потом посмотрите, тут ведь очень интересный момент есть. Когда вы этот комитет создавали, был большой резонанс. Потом он как-то опять исчез из новостей. Непонятно смысл существования подобной структуры. Это нужно объяснить.
Я думаю, что это какие-то временные колебания, это пульс нормальной политической жизни. В Киеве царит неописуемая жара, люди поехали куда-то на природу, масса прекрасных, красивых девушек ходит по
Крещатику. Вы считаете, что в южных странах вообще нет политики?
Политика, да, в южных странах во многом зависит от погоды и от настроения людей. Ну, конечно, это шутка. Комитет существует, продолжает свою деятельность. Просто сейчас мы пытаемся нащупать формы нашей деятельности. Ну, скажем, есть сторонники таких активных действий, пикеты, митинги, протесты. А я им говорю, ну, я профессор, я дипломат, я посол, у меня свои методы, я могу обеспечить, скажем, оценку каких-то событий, международных событий, что принесло Украине правление режима Януковича, как нам действовать в условиях, когда существенно сужается поле демократии, свободы слова. Это очень серьезные обстоятельства, которые малозаметны для постороннего глаза, но мы тут очень сильно это чувствуем. Поэтому сейчас идет работа над расширением состава участников комитета. Практически во всех областях созданы, не филиалы, а свои собственные. Мы не строим по принципу Центрального комитета КПСС, центральный орган, а потом вертикаль. Мы строим эту структуру по принципам горизонтали, свободного изъявления мыслей, форм организационных. Поэтому идет этот процесс, он нормальный. Довольно много заявлений сделал комитет, важных очень. В том числе, скажем, мы обратились с координатором комитета, послом и известным поэтом Дмитром Павличком, к Международному валютному фонду с просьбой определить. Мы не против оказания финансовой помощи, скажем, Украине, наоборот. Я как посол Украины в Соединенных Штатах занимался этим вопросом, и, конечно, я помню, сколько нам дали кредитов, как это помогло созданию, скажем, валюты нашей. Но мы считаем, что, вот, скажем, Международный валютный фонд должен давать деньги на конкретных условиях, а условия эти – реформирование нашей экономики, нашей политико-государственной структуры.
Вы не опасаетесь, что комитет будет заниматься, прежде всего, как неким таким органом поддержки одного политического деятеля, да? Потому что понятно, что сейчас в его существовании заинтересована, прежде всего, Юлия Тимошенко, у нее есть свои, наверное, виды на общественную поддержку, и вот вы так или иначе оказываетесь в ее лагере.
Если считать, что 10 политических партий, которые вошли в комитет, это поддержка только Юлии Тимошенко, я не думаю, что это так. Там и Украинский народный рух, там другие партии. Но мы не должны уходить от того факта, что она самый яркий, пожалуй, на сегодня оппозиционер. Она получила незначительно меньше, если это так, голосов на выборах президентских, 45%. 5%. Она яркая фигура, харизматическая, и поэтому мы не считаем, что с ней нельзя, скажем, сотрудничать. Да, мы сотрудничаем, но мы также сотрудничаем с остальными партиями. И кроме того, мне кажется, что очень важной составной частью работы нашего комитета является, собственно, гражданская часть, не политическая. Мне кажется, это мое личное мнение, я все время его отстаиваю на заседаниях нашего комитета, что вот эта часть, ведь в партиях политических в Украине где-то 2% людей состоит, а большое количество людей, экспертов, ученых, специалистов, менеджеров, бизнесменов, которые не приемлют во многом политику нынешней власти, и они, скажем, не собираются ставать членами оппозиционных партий. Поэтому мне кажется, что вот наша деятельность в этом направлении гражданского общества является очень важной.
От кого, в принципе, даже не от кого, а вот что именно вы хотите защитить? Что в данном случае в деятельности власти вам не нравится? Прежде чем вы ответите на это, вот все-таки напомню слушателям, что у нас в программе писатель, чрезвычайный полномочный посол и член комитета защиты Украины Юрий Щербак. И вот как раз об этой защите мы сейчас поговорим. Ну вот, по пунктам, как говорится.
Да, я доложите. Я готов доложить по пунктам, и они изложены в декларации Народного комитета защиты Украины, когда 10 мая нынешнего года мы собрались и приняли эту декларацию и акт об образовании комитета. Так вот, здесь очень четко сформулированы наши задачи, что мы собираемся защищать. Во-первых, идет речь о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы считаем, что сдача базы Черноморского флота в Крыму, а это не только Севастополь, до 42-го или 45-го годов является грубейшим нарушением Конституции, законов Украины и существенно ограничивает суверенитет и территориальную целостность Украины. Скажем, если к этому добавить, что уже украинские власти допускают деятельность ФСБ на территории Украины, там, в Крыму, и это очень серьезное нарушение украинских законов о непозволении, скажем, иностранным спецслужбам действовать на территории Украины, то, конечно, понятно, что речь идет о защите суверенитета. Затем мы поставили второй задачей отстаивание основополагающих свобод и чести граждан, их политических, социально-экономических и национально-культурных прав. Это можно расшифровывать очень много, уже много фактов, свидетельствующих о том, что власти нарушают эти свободы и, как говорят по-русски, закручивают гайки постепенно, но уже чувствуется это, и особенно это чувствуют журналисты и те люди, которые занимаются защитой прав человека. Мы также считаем очень важным бороться за прекращение антиукраинской гуманитарной политики и защиту украинской идентичности. Речь идет о том, что украинский язык, который является государственным языком Украины, сейчас вытесняется всеми силами из всех сфер жизни, из всех сфер образования, науки, культуры. Это кампания целеустремленная, это кампания последовательная, и она очень серьезно ущемляет национальные права украинского населения. Мы не говорим о том, что обязательно проводить политику насильственной украинизации, это не так. Каждый, кто был в Украине, прекрасно представляет, что русский язык является в Украине, во всяком случае, не угнетенным, а наоборот, процветающим. И даже когда-то Янукович, еще до того, как стал президентом, он сказал, что, в принципе, надо защищать украинский язык, а не русский. Так что тут факты свидетельствуют о том, что существенна эта проблема. Далее мы говорим о том, что мы должны дать отпор любым попыткам установление наземного контроля над стратегическими предприятиями и отраслями промышленности Украины. Я только что пришел сюда в ваш эфир с конференции, которая называлась «Проблемы национальной безопасности европейских стран и точка у каждого свои, знак вопроса». То есть считается, ну, возможно, это и правильно, что каждая страна имеет свою специфику национальных интересов, национальной безопасности. Я поставил вопрос на этой конференции. Ведь вопрос не только в том, что, скажем, Украине отказано во вступлении в НАТО. Это понятно, это страны НАТО приняли такое решение под сильным давлением России, но это понятно, и с этим надо, приходится пока считаться, вот, но это не, этим не исчерпывается проблемы национальной безопасности. Вот я спросил участников конференции, скажите мне, сколько, какой процент национальной промышленности надо отдать чужие руки, чтобы потом понять, что потеряно национальное, скажем, существенные потери для национальной безопасности. Надо 70% предприятий, 80%, ключевые предприятия, которые являются брендом страны Украины в данном случае. Это очень серьезная проблема. И последнее наше требование – это сохранение евроатлантического выбора Украины и ориентации на европейские цивилизационные ценности. Ведь речь идет не только о том, что вот сейчас нынешняя власть провозглашает и подтверждает лозунги на европейскую интеграцию, обещая через 2 года безвизовый режим, во что трудно очень поверить, зная ситуацию. Но дело в том, с чем мы идем в Европу, с какими ценностями, потому что существуют европейские ценности и существует, извините меня, я не знаю как, чтобы не оскорблять никого, другие ценности, и эти ценности, они в разных плоскостях лежат, они противоречат друг другу, и это очень серьезный вопрос о том, или мы будем толерантными, будем стараться конфликты решить за столом переговоров, или будет ломаться через колено какая-то проблема, будет грубое административное давление и так далее, и таким образом достигаться так называемая стабилизация, которая в итоге приведет дальше к большей дестабилизации. Вот такие наши не очень узкие, скажем, требования и проблемы, с которыми выступает сегодня Народный комитет защиты Украины.
Ну, ведь согласитесь, что для того, чтобы все эти требования воплощать в жизнь, возможно, совершенно обычная процедура избрания власти. Когда вы побеждаете на выборах и все это претворяете в жизнь. А в украинских условиях мы знаем, что вот выборы состоялись. Люди, которые пришли к власти, прежде всего президент Виктор Янукович, они своих ценностей, ну, не скрывали от избирателей. Они не говорили, что они хотят в НАТО. Они не говорили, что они не будут договариваться с Россией по Черноморскому флоту. То есть, по большому счету, они никого не обманывали. За них проголосовало большинство. Вот так. Ну, и теперь вы хотите, чтобы они, по большому счету, отказались от своих предвыборных обещаний, потому что, по вашему мнению, они угрожают суверенитету страны. Даже тут вопрос даже не в том, что вы можете быть правы или неправы. Вы можете быть и правы. Но, вероятно, у того населения, которое голосовало за господина Януковича, свое представление о суверенитете.
Нет. Все это мы понимаем прекрасно и понимаем, что легально избранный президент имеет право на провозглашение своей политики, если она, конечно, будет поддержана парламентом. Но мы знаем, каким образом эти вопросы решались. Мы знаем, что была грубо нарушена Конституция Украины и законы Украины в том, что касается, скажем, определения коалиции, большинства. Было принято абсолютно абсурдное решение Верховного суда о том, чтобы считать всех выходцев из других политических сил членами коалиции правлящей. Это было уже с самого начала грубое нарушение всех процедур. И согласитесь с тем, что говорить о воле избирателей, которых меньше половины населения Украины, и которые, конечно, имеют право на свое выражение, и, конечно, какие-то вещи, очевидно, должны были быть приняты, но методология, методика, как это происходит, она ужасает своей просто беззаконностью и созданием в блицкриговом темпе режима личной власти президента. Это, на наш взгляд, недопустимо. Вот, скажем, Харьковское соглашение. 8 минут всего лишь навсего было голосование, так называемое. Голосования как такового не было. Но главное, что базовый комитет по иностранным делам высказался против этих соглашений. Они сказали, что эти соглашения не соответствуют самому украинско-российскому договору про размещение базы, где 25 лет продления срока пребывания не значилось, там нет такого. Комитет высказался против, комитет по делам обороны высказался против. Это уже достаточно для того, чтобы отложить этот вопрос. Вопрос не был обсужден как следует, и так далее, и тому подобное. Ведь можно за один день поменять политику страны, если применить силовые жесткие методы. Но мы знаем страны, в которых такие вещи происходили, и ничему хорошему это не привело. Поэтому я не могу с вами согласиться, что вот мы требуем того, что могло бы быть, если бы был избран другой президент.
Я просто ощущаю, что сейчас оппозиционная активность настолько снижена, что вообще говорить о том, что есть какое-то серьезное сопротивление любым решениям власти, оно большое преувеличение. Знаете, это такая лакировка реальности.
Я не собираюсь лакировать реальность, потому что я считаю, что потерян главный принцип парламентаризма. Все бои политические должны происходить в парламенте, где должна быть уважаема воля и меньшинства, и надо прислушиваться к меньшинству, надо находить компромиссы, как это делается в других странах, в демократических, а это не происходит. Просто сколотили наспех так называемую коалицию, которая, я повторяю, она нелегитимна, и теперь ею диктует волю. Но я уже не говорю о том, что позорище, что в эту коалицию...
Вы говорите, что она нелегитимна, Конституционный суд говорит, что она легитимна.
Конституционный суд сам себе противоречит, и вы прекрасно это знаете.
Я знаю, но я вам говорю, это я... Понимаете, но ведь наша с вами оценка Конституционного суда, к сожалению, ничего не меняет в законодательстве.
К сожалению, да.
Да.
К сожалению, не меняет, но Конституционный суд таким образом вписывает еще одну не самую светлую страницу в истории своего существования. Я напомню, что когда-то этот же суд принял решение о том, что Кучма, оказывается, не на третий срок идет, все понимали, что он два срока пробыл полных, а он идет на второй срок. И этим самым было совершено открытие в сфере арифметики величайшее. Так и сейчас происходит. Но я еще одно скажу обстоятельство. То, что фракция коммунистов, которая не соглашается, скажем, осудить преступления Сталина, голодомор, геноцид и так далее, которые боролись все время с теми же представителями партии регионов, как представителями большого капитала, они сейчас входят в правящую коалицию. Это ли не шаг назад в каком-то советском направлении? Это очень серьезное обстоятельство, и оно снижает, конечно, легитимность этой коалиции.
Но ведь еще и дело в том, что мы же можем с вами говорить о том, что коалиция нелегитимна, но она работает. Конституционный суд записывает не лучшие страницы в истории Украины, но другой следующей инстанции нет. А зато существует совершенно другая ситуация, которая... которую мы с вами наблюдаем. Есть совершенно конкретная возможность бороться с решениями власти там, в парламенте путем политических каких-то действий. И вот этого как раз не происходит. То, что происходит, это, понимаете, противопоставление катку власти митинга.
Я с вами согласен. И я снова повторяю, что наш комитет не собирается действовать методами только митингов и манифестаций. Мы сейчас создаем информационную базу, мы будем проводить ряд круглых столов, где обсуждать проблемы государства. Скажем, давайте возьмем авиационную промышленность. Я довольно неплохо знаю, меня когда-то избирали народным депутатом на заводе Антонова. И знаком я был и с Антоновым самим, потом с Балабуевым, и знаю достаточно господина Киву, который достойно представляет фирму Антонова. Это ведь сгусток интеллекта, это очень серьезное дизайнерское, конструкторское бюро и так далее. Давайте обсудим, я не знаю... Может быть, этому бюро Антонова и заводу Антонова необходимо уйти в Россию и забыть про Украину? Я не верю в это, но надо обсудить. Я слыхал еще одно абсурдное предложение. Теперь мне говорят, давайте перенесем производство Русланов в Америку, на фирму Boeing. Я, между прочим, встречался с президентом фирмы Boeing и был на заводах в Сиэтле. Меня показывали все производство.
Когда вы были послом?
Когда был послом в Соединенных Штатах, и это было, ну, какое-то невероятное, впечатляющее такое зрелище. Ведь там 45 стран, если я не ошибаюсь, может даже больше, принимает участие в сборке и подготовке деталей для огромных этих Боингов. И они мне говорили, а почему Украина не участвует в этой кооперации тогда? Я писал, естественно, там письма, но Украина была занята своими проблемами, дерибаном своей промышленности. Но мы тогда не вошли в какой-то консорциум, мы не стали с ними производить самолеты. Теперь я не верю в то, что Боинг согласится на производство самолетов украинских. Он может согласиться только если американские вооруженные силы закупят большое количество этих самолетов. Они не сделают этого. У них есть самолеты «Геркулес», у них есть тяжелые транспортные самолеты, и им не нужны украинские самолеты. Хотя для стран НАТО, для Европы, такие самолеты нужны для перевозок тяжелогабаритных и больших грузов. Вот. Но это же вопрос идет только в цене. Что получит Украина? Она не может отдавать просто так, потому что хорошие братские отношения. Да никто уже не верит в эти братские отношения. Давайте строить на отношениях равенства, на отношениях взаимной выгоды. Мы хотим этого, но мы не хотим, чтобы нам под видом братских отношений забирали лучшие заводы и лучшие предприятия Украины.
Поговорим мы еще и о том, естественно, о том, как в принципе может развиваться нынешняя политическо-экономическая ситуация в стране и не изменятся ли шансы украинской оппозиции влиять на ситуацию в ближайшем будущем. Напомню, что наш гость сегодня писатель, дипломат, член комитета защиты Украины Юрий Щербак. Мы продолжим наш эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущий Ирина Лагунина предлагает нам следующие темы. Сталинский шпион-любовник. Завершение рассказа о судьбе советского разведчика Дмитрия Быстролетова. Что представляет собой экономика Грузии? И к чему приведет голодовка жителей Имеретинской долины? Реджеп Эрдоган и хиджаб. Как меняется внешний облик женщин в Турции? Повторяется этот выпуск в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На юге Киргизии в ходе массовых беспорядков погибли, по последним данным, 37 человек, более 300 госпитализированы. Как передает Интерфакс со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики, 50 человек находятся в тяжелом состоянии. Ситуация в Ужской области остается напряженной, несмотря на введенные властями режим чрезвычайного положения и комендантский час. Следственный комитет при прокуратуре России проверяет информацию о том, что заказчиком захвата судна «Арктик Сия» был бывший координатор эстонских спецслужб Эрик Нейлис Кросс. О причастности Кросса в ходе заседания в Мосгорсуде в пятницу заявил один из обвиняемых в захвате сухогруза Дмитрий Савинц. В приморском городе Уссурийск завершена операция против группы подозреваемых в нападениях на милиционеров. Последний из подозреваемых сдался властям, сообщила старший помощник руководителя Приморского следственного управления «Аврора Римская». Государственная Дума России приняла в пятницу в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Документ поддержали только депутаты «Единой России». Законопроект, внесенный правительством, в частности, дает право арестовывать на 15 суток за неповиновение сотрудникам ФСБ. Кроме того, ФСБ может требовать от СМИ удалить материалы, которые, по мнению спецслужбы, являются экстремистскими. Иран не может присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества ШОС, пока в отношении него действуют международные санкции. Об этом сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на положение о приеме новых членов, которое было одобрено на проходящем саммите в Ташкенте, саммите организации.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы сегодня в киевской студии с писателем, членом Комитета защиты Украины Юрием Щербаком обсуждаем ситуацию с возможными действиями украинской оппозиции в ближайшее время. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И номер в Киеве. 490-2905, 380-44-490-2905. Это номер для наших украинских радиослушателей. Так что звоните, звоните, задавайте свои вопросы гостю. Уважаемые слушатели, слушайте, а мы продолжим диалог. И вот продолжим с того, что я обещал в первой части нашей программы, в конце, с прогноза. Вот рассчитываете ли вы все же, что вес оппозиции в обществе повысится? А если власти удадутся экономические реформы? Если все будет стабилизироваться, кто будет слушать противника власти?
Мы исходим из того, что могут быть разные повороты, но пока не похоже, чтобы власти были серьезно настроены на проведение глубоких реформ структурных, которые необходимы, жизненно необходимы стране. Пока не видно, чтобы усилилась такая комплексная борьба с организованной преступностью, вернее, даже скорее с коррупцией. Вот. Пока главенство закона еще не стало главным принципом деятельности наших правоохранительных органов, это все будет видно по ходу развития событий. И, конечно, к осени уже будет более ясная картина. Но то, что сегодня произошло, через 100 дней после прихода к власти Януковича, абсолютно очевидно, настораживает, пугает, озадачивает и приводит в определенное такое состояние ожидания мыслящую часть украинского общества. Мы имеем очень широкие контакты с интеллигенцией, с представителями разных слоев населения. У нас много в составе комитета людей с мест, с областей, которые рассказывают, как там действуют власти. И вряд ли у нас какие-то большие иллюзии и ожидания существуют, что касаемо изменения там экономической ситуации. Экономическая ситуация, я вам скажу, просто свой прогноз, она улучшится. Потому что все-таки мир выйдет из полосы кризиса, и Украина вместе с миром выйдет. Улучшится, но она не настолько улучшится, и страна может потерять еще один шанс измениться и обрести европейское лицо. Невзирая даже на стремление и декларации этой власти быть ближе к Европе и, в конце концов, привести Украину к членству в Европейском Союзе. Поэтому я думаю, что комитет такого рода, как Комитет защиты Украины, он необходим, он нужен. Это определенная часть, сегмент оппозиции. Мы не забираем на себя, не тянем, как говорят, одеяло, и не собираемся конкурировать с политическими партиями. Мы провозгласили это как принцип нашей деятельности. Мы действуем исключительно в правовом поле, определенном Конституцией Украины. Мы действуем на принципах открытости, координации действий, равноправного партнерства, и от, в условиях отказа от того, чтобы мы боролись друг с другом, потому что это известная украинская болезнь, когда два украинца, три гетьмана начинают бороться, и какие-то хорошие дела заканчиваются ничем. Я не знаю, мне трудно сказать, будет ли эффективен этот комитет. Я верю в то, что он нужен, он необходим Украине, потому что в тех странах, где существует мощная оппозиция, которая имеет свои права, там, в принципе, конечно, общественность тоже должна говорить и определять свои требования к власти, но там легче действовать. Сейчас мы в такой ситуации, когда политическое поле оппозиции сужено до предела, и мы считаем, что общественность и общественные гражданского общества организации должны стать на защиту и Конституции, и украинских законов и направления внешней и внутренней политики, которое было определено в течение 19 лет развития Украины. Я хочу вам сказать, что ведь это не просто благая придумка там президента Кучмы в 2003 году объявить, что вот мы хотим стать членами НАТО. Нет. Это работа поколений украинских дипломатов, аналитиков, военных, экспертов, которые, специалистов, которые определили, что участие в надежной европейской системе безопасности гораздо лучше, гораздо надежнее и даже дешевле для Украины, чем строительство своих мощных вооруженных сил отдельно и непонятно в каком статусе.
Вот вам не обидно, что в этом комитете спасения Украины огромное количество ветеранов политики, которые еще участвовали в положении независимости страны. А теперь эти люди опять откровенно от чего-то вынуждены защищать. Странно, правда?
Это не странно, Виталий. Это болит. Просто это больно. Потому что, в принципе, мы говорили, мы никто из тех ветеранов, которые участвуют в комитете, не претендуем ни на какие политические должности. Мы не члены партии. Я не член партии каких-то там оппозиционных. Но я считаю, что если я какое-то участие имел в строительстве Украины независимой, то я не могу смотреть, как результаты этой работы, это же не моя только работа, это миллионы людей старались создать новое государство. Она не может пойти на смарку и не может выброшены на ветер все эти результаты. Это обидно, да. И поэтому мы собрались для того, чтобы каким-то образом дать еще одно дыхание этой оппозиции, которая, я согласен с вами, первые месяцы, два, три, она была в нокдауне глубоком. Но сейчас, я думаю, что будут выборы осенью, местные органы самоуправления, и, конечно, оппозиция скажет свое слово.
Если говорить о таких вот тенденциях российско-украинских отношений, вы все-таки действительно считаете, что российско-украинское сближение, оно так опасно в своем нынешнем виде для России, для украинской государственности? Многие говорят, что напротив, это Россия теряет, когда продает дешевле газ, обменяя на флот, когда свои какие-то ресурсы сейчас вот тратит промышленные на то, чтобы поднять находящуюся в руинах украинской экономики в России, ведь как бы не так все плохо, как здесь.
Россия решала свои проблемы, начиная с 2005 года. Это абсолютно понятно, что существовал план Путина по подавлению так называемых цветных революций.
Еще один план Путина.
Ну, я не знаю, сколько у него. Может быть, у него 200 планов. Я все не знаю, я не считал.
Таинственный человек.
Доктрина, да, он таинственный достаточно. Но то, что доктрина такая существовала, борьбы с цветными революциями, и это видно, и это твердой силой в Грузии было решено, и мягкой силой в Украине эти проблемы были решены. И надо сказать, что высочайшим достижением, если вообще это достижение России, явилось принуждение НАТО к отказу от расширения. И это серьезное достижение. Но это достижение только в том случае, если действительно НАТО враждебная организация. Они смеются сейчас над нашим внеблоковым статусом. Они говорят, что НАТО это не блок. НАТО это очень серьезная политика, военная организация демократических стран, всеобъемлющая сотрудничество, которое предлагает. И НАТО – это гораздо больше, чем военный блок. Военный блок – это представление 50-х годов 20-го столетия. Вот как сейчас, а я имел возможность встречаться вот недавно буквально с Хавьером Солана, бывшим генеральным секретарем НАТО, с Троубом Телботом, первым заместителем бывшим государственного секретаря США. И они вот сказали, они с усмешкой сказали, ну, пожалуйста, принимайте решение, это ваше суверенное право, но внеблоковый статус, он ничего вообще не выражает.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Это Сергей Борисович из Свердловской области. Вот, знаете, вот я слышал о том, что происходит сейчас в Украине. И, понимаете, мне кажется, что с приходом Януковича и со всем тем, что произошло, вот это вот, мне кажется, что это очень такой мощный откат, что называется, назад. Мне кажется, что все уже потерян, понимаете. И ошибка, в общем-то, Ющенко была лишь в том, что вот у него вот эта вся вот эта моральная, вот это религиозное, вот это русское, вот это все вот это было, оно сыграло то, что они не были готовы к переходу к западным стандартам, они просто сами не были готовы, и вот то, что произошло, то произошло, понимаете? Это вот как данность, вот, и все. Спасибо.
Да, спасибо большое, Сергей Борисович. Я во многом согласен с вами. Более того, я вам скажу, что ведь образование нашего комитета, оно ведь произошло на почве неприятия идеи Ющенко, когда Ющенко проиграл, и мы увидели это, мы знали, что так будет, к сожалению, он шел к грандиозному провалу, как во внутренней, так и во внешней политике, и тогда мы и создали этот комитет, потому что мы понимали, что приходит другая сила, которая может дать, как вы сказали правильно, мощный откат назад. Вот это и происходит сейчас. Сейчас идет советская терминология, возвращается в украинскую жизнь интеллектуальную. Сейчас какие-то опять будут советские подходы к истории, к культуре. И это очень плохо, потому что, ну, в принципе, известно, что все равно вернется все к своим истокам, и все равно жизнь будет идти вперед, не будет отката назад, это иллюзия. Вот. Но, к сожалению, страна и народ могут потерять очень много времени.
Послушаем следующий номер. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Кирилл, Москва.
Да, здравствуйте, Кирилл.
Да, вот мне кажется, недостаток оппозиции в том, и чем сейчас и воспользовалась современная новая власть Украины, это то, что оппозиция все время пытается Украину отделить от России, ведь на Украине очень много российских граждан и людей, которые говорят по-русски. Вот это первая ошибка, которую делает оппозиция. И второе, то, что за столько времени и Тимошенко, и бывший президент не сделали экономического развития, роста не было экономического. Все время какая-то шла борьба за газ, какие-то воровство газа, может быть, его даже и не было, но все время об этом какие-то разговоры шли, а сама экономика Украины не развивалась. И вот вы сейчас уже более получаса говорите о оппозиции, но я не услышал ничего конкретно нового о том, как вы собираетесь поднимать экономику Украины, как вы собираетесь ее развивать как европейскую страну. Или вы будете, как Эстония и Латвия, сейчас влачить бедное существование?
Вот насчет Эстонии и Латвии я бы все-таки...
И насчет бедного существования.
Все было как-то достаточно логично до момента Эстонии и Латвии. Я не был буквально на днях в Эстонии. В этой стране, как и во всех странах Европы, конечно, есть последствия экономического кризиса. Меньше, чем в других, кстати, чем в Латвии уж точно. Эстония в лучшем состоянии, чем многие другие страны Европы. Но совершенно очевидно, что говорить о бедном существовании Эстонии, это... Не то, что преувеличие, это больше, чем преступление. Это ошибка, как говорят. Да. Это не бедная страна сегодня.
Ну, я хочу Кириллу сказать так. Вы просто не совсем правы, если думаете, что оппозиция строится на борьбе там с Россией или с русским языком. Это неправильно. Речь идет о защите украинских ценностей и украинского языка, который страдает от тех подходов советских. Ведь сейчас в сфере образования мы возвращаемся к советским временам, что невиданно для многих людей, для поколения целого, которое выросло уже в независимой Украине, опять идет возвращение, откат к тем старым подходам. Дело не только в России, в конце концов, а дело в том, в той, знаете, желании полностью выполнить все прихоти, которые диктует сейчас Кремль Киеву. И это очень плохо, потому что у людей есть гордость, есть национальное чувство достоинства, и так само оно есть и присуще россиянам. Если бы приехал какой-то президент некой страны в Россию и начал диктовать, что им делать, а потом сказал, что как бы объединить нам какие-то там предприятия и все, я не думаю, чтобы это было принято очень с восторгом большим россиянами. Так и здесь все эти вещи надо делать открыто, транспарентно, надо обсуждать. Пожалуйста, если идет объединение, у нас очень много российских предприятий, у нас стоят станции, автозаправки стоят российские, никто от этого не переживает, это нормальные процессы, вот. Но есть вещи, которые болезненно воспринимаются людьми, и поэтому речь просто идет о защите национальных интересов нормальных. Я хочу напомнить, что один из московских публицистов после того, что произошло, Харьковских соглашений, сказал, а вот Медведев оказался очень сильным, самым настоящим русским националистом. Хорошо, прекрасно, мы не против, но тогда давайте, чтобы и наше руководство состояло из каких-то украинских националистов, которым дороги национальные интересы Украины. И эти вещи можно открыто обсуждать, не конфронтировать, не проводить политику враждебную ни по отношению к России, равно как и Россия не должна враждебную политику проводить по отношению к Украине. Я на таких принципах стою.
Следующий звонок у нас есть. Здравствуйте.
Алло, можно?
Да, представьте,
пожалуйста. Здравствуйте, Лариса Дмитриевна из Москвы, но я уроженка Киева. И, конечно, всегда слежу и самые лучшие пожелания Украине и своим друзьям и родственникам. Но вот такой вопрос. У меня несколько даже вопросов. Во-первых, не повредила ли оппозиция вот такой человек, как мэр Ивано-Франковска, просто настоящий антисемит? Голоса потеряли на этом. И я не слышала от оппозиции от того, чтобы остановили его, заставили его замолчать и извиниться. Первое. Как относится оппозиция к нынешнему состоянию вот с Израилем, например, по поводу вот этой флотилии, так сказать, свободы и так вот этого. Следующий вопрос. Вот какому-то фамилия, кажется, Хорошевский, ему принадлежит канал, а он
Хорошковский.
Безопасности Украины.
Хорошковский его фамилия, да, он председатель службы безопасности Украины, действительно.
А как это может быть? И следующее.
Вот так это и есть.
Вот. А следующее. Если Украина сохранит суд в европейском понятии, то она сможет как-то вытянуть. А что для этого делает вот оппозиция, чтобы суд состоялся? Вот такие у меня вопросы, да. А что касается русского языка, то моя любимая 145-я школа города Киева стала украинская, а была всю жизнь русская.
Ничего страшного, Лариса Дмитриевна. Я учился в 131-й школе Киева, которая находилась напротив 145-й. Наша школа была мальчишечья, а девчонки все самые красивые были в 145-й школе. И мы туда ходили на вечера и так далее.
Ну, это, знаете, не языковое
приятные отличие. Воспоминания, это очень далеко в прошлом было. Я вам очень благодарен за ваши вопросы. Значит, да, я не знаю, кстати, этого мэра и не слыхал, он не состоит в этом комитете оппозиционном, но я хочу сказать, что мы остро, очень остро прервали антисемитские провокации, которые пытались некоторые там пришли силы и на заседании первом комитета начали звучать, что вот что происходит в Украине. Немедленно, остро отреагировал и Дмитро Павличко, и участники нашего комитета, и мы категорически против этой ксенофобской и антисемитской риторики. Что относительно состояния нынешнего там израильских дел, вот, связанных с блокадой сектора Газа, Я должен вам сказать, что, ну, я бывший посол Украины в Израиле, я прекрасно понимаю...
Причем первый посол.
Первый посол, да, я очень горд этим. И я вам скажу, что я понимаю прекрасно очень тяжелую ситуацию безопасности в Израиле, и понимаю те меры, хотя мне неприятно, что были человеческие жертвы, но я понимаю, что там происходило и как. Это была, конечно, хорошо подготовленная провокация против государства Израиль. И я вам должен сказать, что в Украине это не стало предметом обсуждения оппозиции, но средства массовой информации в целом очень объективно изложили эту ситуацию. Не было одного взгляда, скажем, антиизраильского.
Как может представитель СБУ владеть телевизионным каналом? Ну, я не знаю, как на это ответить.
Ну,
как?
Вы знаете, я хочу спросить...
Он еще член Высшего Совета Юстиции, представитель СБУ.
Он председатель.
Председатель Высшего Совета Юстиции?
Да, который назначает судей.
Ну, вот
так
совсем.
Что это вопрос очень серьезный. Я бы хотел спросить, знаете, американских конгрессменов, я скоро поеду в Соединенные Штаты, и хочу их спросить, как может хозяин CNN или Fox News быть директором ЦРУ?
Да.
Это очень интересный вопрос. Вот. И что касается суда, вы правы, конечно. Если будет суд европейского плана, то можно очень многие вопросы решить. К сожалению, там проводится реформа, и мы будем в рамках комитета нашего обсуждать эту реформу, и пока там не очень прогнозы светлые, потому что там хотят превратить эту реформу в оружие одной партии, одной политической силы, и нам это очень не нравится.
Успеем, я думаю, ответить. Что у нас следующий звонок? Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Представьтесь.
Это Хмельницкий Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Я хочу спросить у гостя, не считает ли он, что немножко припозднились со созданием комитета года так на три, потому что в 2007 году были растоптаны также тоже на Конституция, вот, и через пару месяцев после этих выборов незаконных, потом были выборы незаконные в Киеве, да, и как-то вы молчали. Видно, для вас очень важно не Конституция, а то, что ваши могут ее нарушать, а как бы другие, не ваши, не могут нарушать, понимаете?
Да, идея понятна.
Идея
да.
понятна. Александр, я вам скажу, что мне стыдно сейчас, что, очевидно, надо было создавать и тогда комитет, я честно вам скажу. Но если вы посмотрите все мои публикации, можете взять в газете «День», читайте по-украински, или там есть и по-русски.
Александр из Хмельницкого.
Из Хмельницкого, так да. прочитайте, пожалуйста. И вы увидите, как остро я там критиковал власти, и в частности президента Ющенко, хотя я с ним был хорошо знаком, и я с энтузиазмом относился к событиям на Майдане и так далее. Да, была грандиозная ошибка. И то, что тогда нарушалась Конституция, это никаким образом не оправдывает той политической силы, так же, как и сейчас. Но просто сейчас произошли дополнительные события, потому что, согласитесь, если вы живете в Хмельницке, вы знаете, что 5 лет более не менее ситуация со свободой слова и политических прав человека в Украине была довольно нормальная. Сейчас она изменилась. Поэтому и возникла необходимость создания такого комитета.
В этом смысле это, кстати, будет вечным укором, да, то, что действительно
была такая... Да, я согласен, да.
Идея, что каждый имеет право нарушать Конституцию, объясняя это патриотическими соображениями. Это очень серьезная такая, я бы сказал, вещь, которая непонятно, как сейчас будет вообще отстаиваться теми,
кто... Ну, Наполеон нарушал тоже по патриотическим соображениям.
Да, вот и результат.
И народ французский его простил поначалу.
Ну, как сказать? Как сказать? Я не уверен, что это уж такое реальное прощение сейчас произошло с Наполеоном, потому что... Слушайте, Ющенко... Хотите сравнить Ющенко с Наполеоном?
Не надо,
да,
не надо.
Ну, вот именно, да, но...
Не надо.
Все-таки это достаточно сложная ситуация. И из этой ситуации, ну, можно будет выйти только в том случае, если общество, вот общественные структуры будут сейчас, по моему мнению, критиковать не только действия власти, но и действия политической оппозиции, понимаете?
Возможно,
вот тогда...
возможно это правильно. Возможно, вот... это мысль хорошая. Мне кажется, что должна быть некая моральная сила в стране, которая может стоять над этими процессами и говорить, что и те не правы, и те не правы. В общем, какую-то такую позицию, скорее не политическую, а нравственную. Нам еще довольно много надо сделать для того, чтобы... хотя люди, способные на это, у нас есть в стране.
Тут же все дело именно в том, что фактически сейчас люди очень многие воспринимают политические силы как футбольные команды. Все прощают своим.
Да, да, да. Да.
И все разрешают, то есть наоборот, все прощают своим.
Безумные болельщики, которые все прощают, там можешь изуродовать пол команды противника, и тебе простят. Это все мы понимаем.
Это мы мягко подходим к новостям, которые будут посвящены открытию чемпионата мира по футболу.
Да, конечно, я помню.
Вот вся украинская политика, это такой чемпионат по футболу, к сожалению.
Да, да, да. Только футбол с элементами регби и американского футбола. Так что это своеобразная такая.
Когда вы говорите об осени, что в осени ситуация изменится, вы считаете, что оппозиция сможет осенью перейти к неким радикальным действиям?
Нет. Я думаю, что... Это мое личное мнение, что года два оснований для массовых протестов не будет, но они появятся. Возможно, весной будущего года, ведь стагнация все равно будет. Очень огромное напряжение на бюджет, дефицит бюджета большой. Придется латать его выпуском дополнительных денег. Это приведет к инфляции. Народ же ведь в основном не языковыми проблемами волнуется. 5% только придают этому значению. 76%...
Гораздо больше соседей Украины признают значение.
Ну, конечно,
языков,
конечно. Мы это знаем прекрасно и понимаем. Но у нас здесь, в середине, в стране, 80% людей переживает за экономическую ситуацию. Любая домохозяйка, которая ходит на базар, приходит моя жена и рассказывает, что за две недели уже повысили цены, ну, там, где-то в полтора раза. И это безумие полное и очень тяжелая ситуация. И власть, которая объявила, ну, правильно сделали, объявили борьбу с бедностью. Но каким образом, как это прекратить, когда миллиардеры получают огромнейшие доходы от дешевого российского газа и будут получать свои доходы, перегоняют деньги в офшоры, а люди, пенсионеры страдают и живут более чем скромно.
Вот этими вопросами еще, я думаю, можно будет не раз задаться в нашем эфире. Напомню, что сегодня гостем нашей программы был писатель и дипломат, член комитета защиты Украины Юрий Щербак. Мы обсудили с ним вот то, как будет украинское общество действовать в ближайшие время в отношениях своих с властью. Напомню, что провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей Шарий предлагает вам следующие итоговые темы. В Уссурийске ликвидированы или обезврежены члены вооруженной группы, совершавшие нападение на милиционеров. Почему операция против приморских партизан вызывает столько вопросов? На юге Киргизии вновь произошли массовые беспорядки. Кто выступает против кого? И почему властям до сих пор не удается взять оппозицию, ситуацию под контроль? В ЮАР открылся чемпионат мира по футболу. Оправданы ли опасения за безопасность гостей и участников турнира?
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
ОШ. Война кланов или межнациональный конфликт?
Комментарии экспертов.
Социолог Владимир Шлепентов. Что празднует Россия 12 июня?
В блогах Свободы.
Хаид Хан Насреддинов. Да, понаехали. И чем мы вам мешаем?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Об итогах дискуссии активистов предпринимательского сообщества с Владиславом Сурковым говорим с членами Генерального совета деловой России Александром Коганом и Анатолием Лейрихом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».